Из конференц-центра Храмовой площади Солт-Лейк-Сити, США, мы ведем трансляцию субботней утренней сессии 186-й ежегодной генеральной конференции Церкви Иисуса Христа Святых Последних Дней. На ней выступают некоторые представители высшей власти и высшие должностные лица Церкви. Музыкальное сопровождение этой сессии прозвучит в исполнении Мормонского табернакального хора. Должностные лица и члены церкви собрались со всех концов света, чтобы получить совет и наставление от своих руководителей. Эта трансляция проводится безвозмездно компанией Bonneville Distribution. Запрещается любое воспроизведение, запись, перезапись или иное использование этой программы без письменного согласия. Ведущий этой сессии – президент Дитер Ухдорф, второй советник в первом президентстве церкви.
Дорогие братья и сестры, дорогие друзья, приветствуем вас на субботней утренней сессии 186-й ежегодной генеральной конференции Церкви Иисуса Христа Святых Последних Дней. Мы тепло приветствуем членов и друзей Церкви, принимающих в ней участие по всему миру. Сегодня в Солт-Лейк-Сити солнечный прекрасный день. Наш пророк, президент Томас Монсон, председательствующий на конференции, попросил меня вести эту сессию. Мы признательны представителям высшей власти и высшим должностным лицам церкви, которые будут присутствовать на этой конференции, и приветствуем их. Музыка на этой сессии прозвучит в исполнении Мормонского табернакального хора под управлением Мака Уилберга и Райана Мерфи за органом Ричард Эллиот и Эндрю Ансворт. Хор открыл это собрание гимном «Твои велики и чудные дела». А теперь, любезно, исполнит для нас гимн «Дети Божьи, поспешим». Вступительную молитву затем произнесет сестра Линда Бёртон, генеральный президент Общества Милосердия, после чего хор исполнит песню «Любовь Спасителя».
Наш дорогой Небесный Отец на небесах, мы так рады собраться все вместе в это прекрасное весеннее утро. Мы любим Тебя, мы любим Твоего Сына. Спасибо Тебе за Его славу, за Его жертву, воскресение, за то, что Он дает нам надежду, Мы чтим Его, мы благодарим за Его жизнь, за то, что Он ведет нас в эти дни, за то, что мы следуем Его. Мы радуемся тому, что мы рядом с Ним, что с нами пророки, провидцы и носители откровений. Томас С. Монсон, пожалуйста, дай ему силы, которые он нуждается, он, когда он будет председательствовать на этой сессии конференции. Мы просим Тебя, чтобы мы были лучше, чтобы мы стремились быть такими, как Ты, чтобы стремились идти по пути заветов. Пожалуйста, помоги нам чувствовать Твой Дух, чтобы Он коснулся наших сердец, чтобы мы были лучше, чтобы мы стремились быть достойными, чтобы мы были достойны второго пришествия Иисуса Христа. Мы благодарны Тебе за все во имя Твоего возлюбленного Сына Иисуса Христа. Аминь.
Сейчас мы будем рады услышать президента Генри Айринга, первого советника в первом президентстве. Вслед за ним выступит сестра Мэри Даррем, вторая советница в генеральном президентстве первоначального общества. Затем к нам обратится старейшина Дональд Холстром, член президентства 70.
My beloved brothers and sisters,
мои возлюбленные братья и сестры, приветствую вас на 186-й ежегодной Генеральной конференции Церкви Иисуса Христа Святых Последних Дней. Я радуюсь этой возможности быть с вами и тепло приветствую вас.
I am grateful.
Я благодарен за то, что вы пришли на эту конференцию, чтобы ощутить вдохновение с небес и почувствовать себя ближе к Небесному Отцу и Господу Иисусу Христу. В этом собрании, которое транслируется по всему миру, участвуют миллионы учеников Иисуса Христа, вступивших в завет, всегда помнить Его и служить Ему. Благодаря чуду современных технологий, временные барьеры или барьеры, связанные с огромными расстояниями, исчезают. Мы собрались, как если бы все вместе находились в одном огромном зале. Но даже более важным, чем то, что мы собрались вместе, является то, во имя кого мы это сделали. Господь обещал, что даже несмотря на огромное количество Его учеников на земле в наши дни, Он будет рядом с каждым из нас. В 1829 году своей небольшой группе учеников Он сказал: «Истинно, истинно говорю вам, где двое или трое собраны во имя Мое, вот там буду Я среди них, так же, как Я сейчас среди вас». На этой конференции насчитывается более одного или двух Его учеников. Нас великое множество, и, как обещано, Господь среди нас. Поскольку Он воскресшее и прославленное существо, Он не присутствует физически везде, где собираются святые. Но силой Духа мы можем ощущать, что Он сегодня здесь с нами. Где и когда мы ощущаем близость Спасителя, зависит от каждого из нас. Он дал такое наставление. И еще истинно говорю я вам, друзья мои, что оставляю вам эти изречения, чтобы вы размышляли о них в сердцах своих с этим повелением, которое я даю вам, чтобы вы взывали ко мне, пока я близко. Приближайтесь ко мне, и я приближусь к вам. Ищите меня усердно, и вы найдете меня. Просите, и вы получите. Стучите, и отворят вам. Я знаю, по крайней мере, двух людей, слушающих сегодня, которые всем сердцем хотят получить это благословение. В ходе этой конференции они будут искренне стараться стать ближе к Господу. Каждый из них написал мне, моля об одном и том же виде помощи, и их письма пришли в мой офис на одной и той же неделе. Они оба новообращенные в церкви и ранее уже получили ясное свидетельство о любви Бога Отца и Его Сына Иисуса Христа, Спасителя мира. Они знали, что пророк Джозеф Смит организовал церковь, получив прямое откровение от Бога, и что ключи святого священства были восстановлены. Каждый из них ощутил подтверждение того, что эти ключи сегодня находятся в церкви. Они принесли мне это торжественное свидетельство в своих письмах. И все же, каждый из них сетовал, что чувство любви к Господу и его любви к ним стали угасать. Они оба хотели всем сердцем, чтобы я помог им вновь обрести ту радость и ощущение того, что их любят, что была у них, когда они вошли в Царство Божье. Они оба выразили опасения, что если не смогут во всей полноте вновь обрести эти чувства любви к Спасителю и Его Церкви, испытания и трудности, с которыми они сталкиваются, в конечном итоге одолеют их веру. Они не одиноки в своем беспокойстве, и их испытания также не ново. Во время своего земного служения Спаситель рассказал нам притчу о семени и сеятеле. Семя было Словом Божьим, сеятель был Господом. Выживание семени и его рост зависели от состояния почвы. Вы помните его слова? И когда он сеял, иное упало при дороге, и налетели птицы, и поклевали то. Иное упало на места каменистые, где немного было земли, и скоро взошло, потому что земля была неглубока. Когда же взошло солнце, увяло, и как не имело корня, засохло. Иное упало в терния, и выросла терния, и заглушила его. Иное упало на добрую землю, и принесло плод. Одно во 100 крат, а другое в 60, иное же в 30. Кто имеет уши слышать, да слышит. И снова, семя есть Слово Божье, почва — это сердце человека, получающего это семя. У всех нас есть много общего с теми прекрасными людьми, которые обратились ко мне в письмах за помощью и утешением. В сердце каждого из нас когда-то было посажено семя или Слово Бога. Для кого-то это произошло в детстве, когда наши родители предложили нам креститься и быть конфирмованными теми, кто наделен соответствующей властью. Других обучали призванные слуги Бога. Каждый из нас почувствовал, что семя — это хорошее. Мы даже ощутили его рост у себя в сердце и испытали радость, когда заметили, что оно расширяет наше сердце и разум. Вера каждого из нас была испытана, когда мы не получали сразу различные драгоценные благословения, ощущали яростные нападки со стороны тех, кто хотел разрушить нашу веру, сталкивались с искушениями грешить и эгоистичными желаниями, сводившими на нет наши усилия культивировать и смягчать духовные глубины нашего сердца. Люди, опечаленные утратой этой радости, которая когда-то у них была, суть люди благословенные. Некоторые не замечают, как увядает их вера. Сатана умен. Он говорит тем, кого желает видеть несчастными, что та радость, которую они когда-то ощущали, была глупым самообманом. Сегодня мое послание всем нам состоит в том, что в течение нескольких последующих дней у нас будет драгоценная возможность решить смягчить свое сердце, принять это семя и удобрять для него почву. Это семя есть Слово Божье, и оно изольется на всех, кто слушает, смотрит и читает труды этой конференции. Музыка, выступления и свидетельства были подготовлены слугами Божьими, усердно искавшими наставления Святого Духа в ходе своей подготовки. По мере приближения дней конференции они молились все дольше и смиреннее. Они молились о силе призывать вас принимать такие решения, которые подготовят в вашем сердце более плодородную почву, чтобы благодатное Слово Божье могло расти и приносить плоды. Если вы будете слушать с Духом, то увидите, что сердце ваше смягчится, ваша вера укрепится, а способность любить Господа возрастет. Ваше решение молиться со всем устремлением сердца преобразит ваш духовный опыт, полученный в ходе сессии конференции, а также в последующие дни и месяцы. Многие из вас уже начали ощущать это. В начале этой сессии вы не просто слушали молитву к прошению о том, чтобы Святой Дух излился на нас, и мы могли наслаждаться Его присутствием, вы добавили свою веру. Добавив к ней свою безмолвную мольбу во имя Иисуса Христа, вы стали ближе к Нему. Это Его конференция. Только Святой Дух может принести благословение, которое Господь желает дать нам. Из Своей любви к нам Он дал нам обещание, что мы сможем испытать это. Все, что они будут говорить, вдохновляемые Духом Святым, будет Священным Писанием, будет волей Господа, будет разумом Господа, будет Словом Господа, будет голосом Господа и силой Божьей во спасение. Вот это обещание от Господа вам, о вы, слуги мои. А потому ободритесь и не бойтесь, ибо я, Господь, с вами, и буду рядом. И вы будете свидетельствовать обо мне, о самом Иисусе Христе, что я Сын Бога Живого, что я был, что я есть и что я приду. Каждый раз, когда слуга Бога подходит к этой кафедре, вы можете молиться и добавлять свою веру, чтобы обещание Господа, записанное в учении Заветах в 50 разделе, было исполнено. «Верно, говорю я вам, тот, кто посвящен мной послом проповедовать словом истины утешителем в духе истины, проповедует ли он духом истины или каким-либо другим путем? И если каким-либо другим путем, то это не от Бога. И еще, тот, кто получает Слово истины, получает ли он его Духом истины или каким-либо другим путем? Если каким-либо другим путем, то это не от Бога. Почему же тогда вы не можете понять и знать, что тот, кто получает Слово Духом истины, получает его так, как оно проповедуется Духом истины? Поэтому тот, кто проповедует, и тот, кто получает, понимают друг друга, и оба назидаются и радуются вместе. Вы можете молиться перед тем, как хор начнет исполнять гимн. Дирижер хора, органисты и члены хора молились и репетировали, исполненные молитвы в сердце, веруя в то, что эти музыка и слова смягчат сердца и возвеличат их силу укреплять веру окружающих. Они будут выступать для Господа, как если бы они стояли перед Ним, зная, что наш Небесный Отец слышит их, подобно тому, как слышит их личные молитвы. Вместе они трудились с любовью, что сбылось это обещание Спасителя Эми Смит. «Ибо душа моя радуется песне сердца». Да, песня праведных — это молитва мне. И будет дан ответ благословением на их головы. Если во время их пения вы будете не только слушать, но и молиться, на вашу молитву и на их молитвы будет дан ответ благословением как на ваши, так и на их головы. Вы ощутите благословение любви и одобрение Спасителя. Все, кто присоединятся к восхвалению Господа, ощутят, что их любовь к Нему растет. Вы можете решить молиться, когда выступающий будет подходить к завершению своего послания. Он или она будет молиться в своем сердце Отцу о том, чтобы Святой Дух даровал ему или ей слова свидетельства, которые воодушевят сердца слушателей, придадут им надежды и решимости всегда помнить Спасителя и соблюдать заповеди, которые Он дал нам. Свидетельство не будет кратким изложением послания. Оно будет подтверждением той или иной истины, которую Дух может донести до сердца тех, кто будут молиться о помощи, о божественном руководстве и возможности обрести чистую любовь к Христову. Выступающим будет дано истинное свидетельство. Их слова могут быть немногочисленны, но они затронут сердце смиренного слушающего, пришедшего на эту конференцию с чувством духовного голода и жажды услышать благодатное Слово Божье. Из своего опыта я знаю, что может сделать вера добрых людей, чтобы Дух вложил свои слова в уста завершающего проповедь. Неоднократно после того, как я делился своим свидетельством, мне говорили, откуда вы знали, что именно мне было так необходимо услышать. Я научился не удивляться, когда не могу вспомнить, что говорил такое. Я высказывал слова свидетельства, но рядом был Господь, дающий их мне в тот момент. Обещание того, что Господь даст нам слова в тот самый момент, когда мы будем нуждаться в них, особенно применимо к свидетельству. Внимательно слушайте приносимые на этой конференции свидетельства, и вы почувствуете себя ближе к Господу. Вы уже ощущаете, что я подхожу к тому моменту, когда я завершу послание, которое старался передать свидетельством об истине. Ваши молитвы помогут мне получить слова свидетельства, которое может помочь кому-то, кто жаждет получить ответ на свои вопросы. Я оставляю вам свое твердое свидетельство о том, что наш Небесный Отец, великий Элохим, любит и знает нас, каждого из нас. Под его руководством его Сын Иегова был Творцом. Я свидетельствую, что Иисус из Назарета есть Сын Божий. Он исцелял больных, наделял зрением слепых и возвращал к жизни умерших. Он заплатил за все грехи каждого ребенка Небесного Отца, рожденного на земле. Восстав из могилы в то первое пасхальное воскресенье, Он разорвал узы смерти для всех людей. Он, Бог воскресший и прославленный, жив и сегодня. Это единственная истинная церковь, и Он ее главный краеугольный камень. Томас Монсон, его пророк всему миру. Пророки и апостолы, которых вы услышите на этой конференции, говорят от имени Господа. Они его слуги, уполномоченные действовать от его имени. В этом мире он идет впереди них. Я знаю это. И я свидетельствую об этом во имя самого Иисуса Христа. Аминь.
Молодой отец в буквальном смысле тонул. Он, двое его детей и тесть отправились на прогулку вдоль озера. Их окружали величественные, покрытые соснами горы, а голубое небо с пушистыми белыми облаками излучало красоту и покой. Когда детям стало жарко, и они устали, двое мужчин решили водрузить их на спину и переплыть это небольшое озеро. Это казалось не так уж и трудно, до того момента, когда отец почувствовал, что его тянет вниз, и плыть становится все сложнее. Когда он стал захлебываться и тонуть, его охватило отчаяние. Как ему удержаться на плаву и плыть дальше со своей драгоценной дочуркой на спине? Он закричал, но его голос затих вдали. Тесть был слишком далеко, чтобы ответить на отчаянную мольбу о помощи. Он чувствовал себя одиноким и беспомощным. Можно представить, что он чувствовал, оказавшись в одиночестве, не в силах что-то изменить и отчаянно борясь за свою жизнь и жизнь своего ребенка. К сожалению, все мы в какой-то степени испытываем подобное чувство, оказавшись в ситуации, когда отчаянно нуждаемся в помощи, чтобы выжить и спасти близких. Почти поддавшись панике, он осознал, что его тянет вниз, пропитавшаяся водой обувь. Пытаясь остаться на плаву, он стал сбрасывать с ног тяжелые ботинки. Но они словно присосались к нему. Шнурки набухли от воды, затягиваясь все сильнее. В самый последний момент отчаяния он сумел стянуть с ног обувь, и, наконец, ботинки, ослабив свою хватку, быстро ушли на дно озера. Освободившись от тяжелого груза, тянувшего ее вниз, он тут же вытолкнул себя вместе с дочкой наверх. Теперь он мог плыть вперед в безопасное место, на другой берег озера. Порой нам всем может казаться, что мы тонем. Жизнь бывает тяжелой. Мы живем в суетном и спокойном мире. Если мы не проявим осторожности, мирское сможет вытеснить духовное. Как мы можем последовать примеру этого отца и сбросить с себя часть бремени этого мира, чтобы держать над водой головы наших детей и свой беспокойный разум? Как мы можем последовать совету апостола Павла свергнуть с себя всякое бремя? Как мы можем подготовить наших детей к тому дню, когда они больше не будут цепляться за нас и наше свидетельство и отправиться в свободное плавание? Ответ мы найдем в признании божественного источника силы. Этот источник часто недооценивают, но из него можно черпать ежедневно, дабы облегчить наше бремя и направлять наших драгоценных детей. Этот источник — путеводный дар Святого Духа. В 8-летнем возрасте дети могут креститься. Они узнают о заветах и заключают завет с Богом. В окружении любящих людей они погружаются в воду и выходят из купели с чувством великой радости. Затем они получают неизречимый дар Святого Духа, дар, который может постоянно направлять их и благословлять их жизнь. Старейшина Дэвид Беднер сказал, «За простотой этого таинства можно не заметить его значимости». Эти три слова «прими Духа Святого» не просто некая формальность, в них заключен наказ священства, властное повеление поступать по своей воле, а не по воле других. У детей есть естественное желание делать добро и быть хорошими. Мы чувствуем их невинность и чистоту. А еще они отличаются большой восприимчивостью к тихому, мягкому голосу. В Третьем Нефии 26 Спаситель явил нам духовные способности детей. Он развязал их языки, и они говорили своим отцам нечто великое и чудесное, даже более великое, чем то, что он открыл народу. И они видели, а также слышали этих детей. Да, и младенцы даже открывали свои уста изрекали чудесные слова. Как мы, родители, умножаем духовные способности наших детей? Как мы учим их противостоять мирскому влиянию и доверять Духу, когда нас не будет рядом с ними, им в одиночестве предстоит плыть в глубоких водах жизни? Позвольте поделиться с вами некоторыми идеями. Во-первых, мы можем привлечь внимание наших детей, когда они слышат и чувствуют Духа. Давайте вспомним времена Ветхого Завета и посмотрим, как это делал Илий в отношении Самуила. Юный Самуил дважды слышал голос и бежал к Илии со словами «Вот я». «Я не звал тебя», — отвечал Илий. Но Самуил еще не знал тогда голоса Господа, и еще не открывалось ему Слово Господне. В третий раз Илий понял, что Господь зовет Самуила, и велел Самуилу сказать: «Говори, Господи, ибо слышит раб твой». Самуил начал чувствовать, распознавать голос Господа и внимать ему. Но этот мальчик не понимал его, пока ему не помог Илий. И, будучи обученным, Самуил смог лучше узнать этот тихий, мягкий голос. Во-вторых, мы можем подготовить наши семьи и наших детей, научить их чувствовать тихий, мягкий голос. Многие учителя иностранных языков считают, что дети лучше изучают язык в программах погружения, когда они окружены другими носителями языка и их призывают говорить на изучаемом языке. Детей учат не просто произносить слова, но свободно говорить и даже думать на новом языке. Лучшая обстановка для погружения в духовное образование создается в доме, где духовные принципы служат основой для повседневной жизни. «И внушай слова Господа детям твоим, и говори о них, сидя в доме твоем, и идя дорогою, и ложась, и вставая». Погружение наших семей в Дух Господа позволит открыть сердца детей Его влиянию. В-третьих, мы можем помочь нашим детям понять, как Дух говорит с ними. Джозеф Смит учил, когда он приходит к маленькому ребенку, он говорит на языке ребенка соответственно его способностям. Одна мать выявила различные типы восприятия у своих детей — визуальный, аудиальный, тактильный или кинестетический. Чем больше она наблюдала за детьми, тем лучше понимала, что Святой Дух учит их самым понятным для каждого из них способом. Другая мать рассказала о том, как помогала детям учиться распознавать Духа. Иногда, пишет она, дети не понимают, что повторяющаяся мысль, чувство покоя после плача или вспоминание чего-то в нужное время — это способы общения Святого Духа с ними. Она продолжает: «Я учу своих детей концентрироваться на том, что они чувствуют, и поступать в соответствии с этим. Научившись чувствовать и распознавать влияние Духа, наши дети раскроют свои духовные способности и смогут лучше узнавать голос, который будет звучать для них все яснее и яснее». Это произойдет согласно словам старейшины Ричарда Скотта. «Набираясь опыта и добиваясь успеха, будучи ведомым духом, вы почувствуете, что ваше доверие, получаемым свыше внушением, станет надежнее, чем зависимость от того, что вы видите и слышите». Нам не нужно бояться, когда мы увидим, что наши дети вступают в воды жизни, ибо мы помогли им освободиться от мирской тяжести. Мы научили их жить с путеводным даром Духа. Этот дар и впредь будет облегчать возложенные на них бремена и приведет их обратно в небесный дом, если они будут следовать своей жизни побуждениям Духа. Во имя Иисуса Христа. Аминь.
Our most fundamental doctrine includes the knowledge that we are children of a living God.
Правильное понимание нашего божественного наследия крайне важно для возвышения. Наше основополагающее учение включает в себя знание о том, что мы дети живого Бога. Именно поэтому одно из его самых священных имен — Отец, Небесный Отец. Пророки ясно учили этому учению во все времена. Моисей, которого искушал сатана, дал ему резкий отпор, сказав: «Кто ты? Ибо вот, я Сын Божий». Обращаясь к Израилю, псалмопевец провозгласил: «Сыны Всевышнего, все вы». Павел учил афинян в Ареопаге, что они были родом Божьим. Джозеф Смит и Сидни Ригден получили видение, в котором узрели Отца и Сына, и небесный голос провозгласил, что обитатели миров — сыны и дочери, рожденные Богу. В 1995 году 15 живущих апостолов и пророков заявили: «Все люди сотворены по образу Божьему. Каждый является возлюбленным сыном, духовным сыном и дочерью небесных родителей». Томас Монсон свидетельствовал: «Мы сыновья и дочери Бога Живого. Мы не можем искренне придерживаться этого убеждения, не испытывая нового ощущения, силы и энергии во всей его глубине. Это учение настолько фундаментально, его настолько часто провозглашают, и оно настолько интуитивно просто, что может показаться рядовым, хотя на самом деле относится к наиболее необыкновенному знанию, которое мы только можем обрести». Правильное понимание нашего божественного наследия крайне важно для возвышения. Оно играет основополагающую роль в постижении прославленного плана спасения и питания веры в первенца Отца, Иисуса Христа, и в Его милостивое искупление. Более того, оно постоянно побуждает нас заключать и соблюдать наши неотъемлемые вечные заветы. За немногими исключениями все, принимающие участие в этом собрании, могли бы сейчас, не имея перед собой текста или нот, спеть «Божие, я дитя». Этот любимый гимн — один из наиболее частых исполняемых в нашей церкви. Но главный вопрос — знаем ли мы это на самом деле? Знаем ли мы это своим разумом, сердцем и душой? Строится ли наше самовосприятие в первую очередь на нашем небесном происхождении? Здесь, на земле, наше самовосприятие складывается из разных факторов, включая место нашего рождения, нашу национальность и наш родной язык. Чье-то восприятие самого себя связано с его родом деятельности или увлечением. В этих земных ориентирах нет ничего плохого, если только они не мешают нам воспринимать себя в свете вечности, в роли сына или дочери Бога. Когда наша шестилетняя дочь, самый младший ребенок в нашей семье, была в первом классе, ее учитель дала детям письменное задание. Стоял октябрь, месяц, когда в некоторых частях мира отмечают Хэллоуин. И хотя это не самый мой любимый праздник, думаю, есть в Хэллоуине свои невинные и простительные радости. Учитель раздал юным учащимся листочки бумаги. В верхней части листа был нарисован набросок сказочной колдуни. Я упомянул, что это не самый мой любимый праздник. Колдуни, стоящие у кипящего котла. На листочке был написан вопрос с целью поощрения воображения детей, а также чтобы проверить наличие начальной навыки письма, а именно: «Ты только что выпил чашу отвара колдуни. Что с тобой случилось?» Пожалуйста, знайте, что этот рассказ приводится не в качестве рекомендации для учителей. «Ты только что выпил чашу отвара колдуни. Что с тобой случилось?» Используя самые лучшие навыки письма новичка, наша малышка написала: «Я умру и отправлюсь на небеса. Мне там понравится. Мне там будет хорошо, потому что это самое лучшее место, потому что там ты находишься со своим небесным отцом». Вероятно, этот ответ удивил учителя. Однако, когда наша дочь принесла выполненное задание домой, мы отметили, что она получила звездочку, самую лучшую оценку. В реальной жизни мы сталкиваемся с настоящими, а не с выдуманными трудностями. Существует боль физическая, эмоциональная и духовная. Существует глубокое разочарование, когда обстоятельства существенно отличаются от наших ожиданий. Существует несправедливость, когда нам кажется, что мы не заслуживаем сложившейся ситуации. Существует огорчение, когда люди, которым мы доверяли, нас подводят. Существуют неудачи, связанные со здоровьем или финансами, которые могут вызывать неопределенность. Порой возникают сомнения, когда вопросы учения или истории выходят за рамки нашего уровня понимания. Когда в нашей жизни возникают трудности, какова наша немедленная реакция? Замешательство, колебания или духовное отчуждение, удар по нашей вере. Виним ли мы Бога и людей в своих обстоятельствах? Или же мы сразу вспоминаем о том, кто мы такие на самом деле, дети любящего Бога? Наряду с этим, обладаем ли мы абсолютной верой в то, что Он допускает некоторые земные страдания? Именно потому, что Он знает, что это благословит нас, как огонь расплавляющий, чтобы мы стали подобными Ему и обрели наше вечное наследие. Недавно я находился на собрании со старейшиной Джеффри Холландом, говоря о принципе, что земная жизнь может быть мучительной, но у наших трудностей есть вечная цель, даже если мы не осознаем этого на тот момент. Старейшина Холланд сказал, «Вы можете иметь то, что хотите, или же вы можете иметь нечто лучшее». 5 месяцев тому назад мы с моей женой Дайан посетили Африку вместе со старейшиной Дэвидом Беднером и его супругой. 6-й и последний из стран, которые мы посетили, была Либерия. Либерия — это прекрасная страна с благородным народом и богатой историей. Но на ее долю выпало немало трудностей. Десятилетия политической нестабильности и гражданских войн усугубили проблему нищеты. Вдобавок ко всему, ужасное заболевание — лихорадка Эбола. Во время последней вспышки погубило там почти 5000 человек. Мы были первой группой зарубежных церковных руководителей, посетивших столицу страны Монровию, после того, как Всемирная организация здравоохранения объявила о том, что кризис с Эболой миновал. Одним очень жарким и влажным воскресным утром мы приехали в арендуемое для собраний помещение в центре города. Были расставлены все имевшиеся стулья. Получилось 3500 сидячих мест. Всего насчитали 4100 собравшихся. Почти все из присутствующих добирались туда пешком или же каким-либо неудобным видом общественного транспорта. Святым было нелегко собираться. Они прибыли. Большинство из них явились за несколько часов до назначенного времени. Когда мы вошли в зал, духовная атмосфера была буквально электризующей. Святые были готовы к обучению. Когда выступающий цитировал отрывок из священных писаний, прихожане произносили тот стих вслух. Не имело значения, короткий отрывок из священных писаний или длинный. Все собравшиеся отвечали в один голос. Это совсем не значит, что мы так и рекомендуем, но то, что они могли это сделать, безусловно, впечатляло. Хор же, он был могучим. Дирижер хора был полон энтузиазма. На фортепиано играл 14-летний юноша, а прихожане пели с энергией и силой. Затем выступал старейшина Беднер. Это, безусловно, было ожидаемой кульминацией собрания — слушать апостола, обучающего и приносящего свидетельство. Явно направляемый Святым Духом в середине этого выступления старейшина Беднер остановился и сказал, «Вы знаете гимн Крепкао, святые?» Кажется, все 4100 голосов воскликнули в ответ «Да». Тогда он спросил, «А 7-й куплет знаете?» И снова все ответили «Да». Аранжировка величественного гимна Крепкао, святые в исполнении мормонского табернакального хора на протяжении последних 10 лет включает 7-й куплет, который до этого исполняли нечасто. Старейшина Беднер сказал, «Давайте споем 1-й, 2-й, 3-й и 7-й куплеты». Без малейшего колебания дирижер хора вскочил, а аккомпаниатор, носитель священства Аронова, сразу же начал энергично играть вступительные аккорды. 1-й 3 куплета мы спели с такой убежденностью, которой я никогда ранее не ожидал при исполнении общего гимна. А затем громкость и духовная мощь усилилась, когда 4100 голосов пели 7-й куплет и провозгласили. «Душа, что надежда во мне обрела, не будет врагам никогда отдана. Душе не страшны силы адских оков. Ее не оставлю, ее не оставлю, ее не оставлю вовек, вовеки веков». В тот день, во время одного из самых значительных духовных событий в моей жизни, я почерпнул очень важный урок. Мы живем в мире, который может заставить нас забыть, кто мы такие на самом деле. Чем больше отвлекающих факторов окружают нас, тем легче небрежно относиться, а затем игнорировать и впоследствии забыть на нашей связи с Богом. Святые в Либерии в материальном плане обладают немногим, и все же в духовном плане они, похоже, обладают всем. В тот день в Монровии мы увидели группу сыновей и дочерей Бога, и они знали это. В современном мире, где бы мы ни жили и в каких обстоятельствах ни находились, крайне важно, чтобы нашей первейшей отличительной чертой было осознание того, что мы дети Божьи. Знание об этом позволит нашей вере расцветать, будет поощрять наше постоянное покаяние и придаст нам сил, чтобы быть стойкими и непоколебимыми на протяжении всего нашего жизненного пути. Во имя Иисуса Христа. Аминь.
Дорогие братья и сестры, по сигналу дирижера аудитория встанет и присоединится к хору в исполнении гимна «Сокровенная молитва». После гимна мы услышим старейшину Гэри Стивенсона, члена кворума 12 апостолов. За ним выступят старейшины Кевин Данкан и Стивен Сноу, члены кворума 70. После их выступления хор исполнит гимн «Господь готовит пажить для меня».
This is the 186th Annual General Conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
Однажды зимним днем полуденное солнце зашло за широкий горнолыжный склон, покрытый снегом. И горный воздух тут же стал покусывать наши носы и щеки, настойчиво сопровождая нас к машинам на парковку курорта. Внутри наших комфортабельных автомобилей теплый воздух из печки вскоре должен был согреть наши холодные пальцы. Скрипящий снег под ногами с каждым шагом подтверждал, что на улице чрезвычайно холодно. У нашей семьи выдался веселый день на лыжных спусках, который подходил к своему морозному завершению. Добравшись до машины, я засунул руку в карман куртки, чтобы достать ключи, затем в другой карман и в еще один. «Где же ключи?» Все уже с нетерпением ждали, когда я их достану. Аккумулятор был заряжен, и все системы, включая саму печку, были готовы к работе. Но без ключей мы не могли войти, открыть двери и сесть в машину. Без ключей двигатель не может подать питание системам автомобиля. В тот момент наше внимание было сосредоточено на том, как же нам сесть в машину и согреться. Но даже тогда меня не покидала мысль, что из этой ситуации мы можем вынести какой-то урок. Без ключей это удивительное чудо инженерной мысли является лишь грудой пластика и металла. Хотя у автомобиля огромный потенциал, без ключей он не может выполнять свои функции. Чем больше я размышляю над этой ситуацией, тем более глубокой для меня становится данная аналогия. Я восхищаюсь любовью Небесного Отца к своим детям. Я пребываю в изумлении, размышляя над посещениями небесных посланников и великими видениями вечности, которые Бог даровал Джозефу Смиту. И в частности, мое сердце наполнено чрезвычайной благодарностью за восстановление власти и ключей священства. Без этого восстановления у нас не было бы ключей от средства передвижения, необходимого, чтобы доставить нас домой, к любящим небесным родителям. Выполнение каждого таинства спасения, из которых состоит наш заветный путь обратно в присутствие Небесного Отца, требует надлежащего руководства со стороны держателей ключей священства. В мае 1829 года, когда Иоанн Креститель явился Джозефу Смиту и Оливеру Каудере, он даровал им священство Ааронова и ключи, принадлежащие этому священству. Вскоре Петр, Иаков и Иоанн даровали им священство Мелхиседекова с его ключами. Спустя почти 7 лет, в одно воскресенье в храме в Киртланде, всего спустя неделю после его посвящения, Господь Иегова является в славе Джозефу и Оливеру. Затем их посещают Моисей, Ильяс и Илия, которые вручают им свои ключи и устроения. Это восстановленная власть, и эти ключи были утерянными на протяжении веков. Так же, как наша семья из-за потерянных ключей не могла попасть в машину, так же и всем детям Небесного Отца были недоступны спасительные таинства Евангелия Иисуса Христа. До тех пор, пока эти небесные посланники не осуществили божественное восстановление. Больше никогда мы не будем задаваться вопросом, где же ключи? Одним прекрасным осенним днем в прошлом году я был в тихом лесу в северо-восточной части штата Пенсильвания, известной в священных писаниях как Хармония. Именно там Иоанн Креститель явился Джозефу Смиту и Оливеру Каудере и восстановил священство Ааронова. Я также стоял на берегу реки Сосквехана, где крестились Джозеф и Оливер, облеченные властью и ключами. Неподалеку от той же реки Петр, Иаков и Иоанн явились, чтобы восстановить священство Мелхиседекова и его ключи. Эти места, как восстановленный первый дом Джозефа и Эммы, где была переведена большая часть книги Мормона, а также находящийся поблизости дом родителей Эммы и совмещенный с новым домом собраний центр для посетителей, составляют новое место восстановления священства, посвященное президентом Расселом Нельсоном в сентябре прошлого года. Там я ощутил силу и реальность духовных событий, произошедших на той святой земле. Этот опыт привел меня к размышлению, изучению и молитве о власти и ключах священства, что породило во мне желание рассказать юношам и девушкам церкви о том, как власть священства и восстановленные ключи могут благословить их. Для начала может быть полезным понимание этих терминов. Священство или власть священства определяется как сила и власть Бога, или самая великая сила на земле. Ключи священства определены для нашего понимания так. Ключи священства — это власть, которую Бог дал руководителям священства, чтобы они могли направлять применение Его священства на земле, управлять и руководить этой работой. Ключи священства контролируют использование власти священства. Таинства, о которых в церкви создается запись, требуют ключей и не могут быть выполнены без разрешения. Старейшина Оукс учил, что в конечном счете все ключи священства держит Господь Иисус Христос, чьим священство и является. Он — тот, кто определяет, какие ключи делегировать смертным и как эти ключи будут использоваться. Для вас, юноши и девушки, я упомяну о трех способах, которыми вы можете найти ключи или использовать ключи и власть священства, чтобы благословить свою жизнь и жизнь других людей. Первый — это готовиться к миссионерскому служению. Мои юные братья и сестры, вы можете того не осознавать, но ключи собирания Израиля, восстановленные Моисеем, делают возможной миссионерскую работу в нашем устроении. Представьте себе, что на Ниве под руководством этих ключей трудилась армия в 75 тысяч миссионеров полного дня. Зная это, помните, что никогда не рано готовиться к миссионерскому служению. Первое президентство дало совет. Молодые носители священства Ааронова, усердно работайте, чтобы подготовиться и стать представителем Господа в качестве миссионера. Девушки также могут готовиться, но у вас нет такого же обязательства служить. Однако ваша подготовка, отправитесь вы служить или нет, будет всю жизнь помогать вам, как члену церкви, в выполнении миссионерской работы. Второй способ найти ключи — это посещать храм. Ключи запечатывания, восстановленные ветхозаветным пророком Илией, делают возможными таинства, совершаемые в святых храмах. Эти таинства позволяют отдельным людям и семьям вернуться в присутствие наших небесных родителей. Мы призываем вас, юноши и девушки, искать и находить имена своих предков и выполнять заместительное таинство крещения за них в храме. Мы заметили, что это происходит уже в значительных и беспрецедентных количествах по всему миру. Баптистерии во многих храмах наполнены юношами и девушками, ранним утром и по вечерам. Ключи повернуты, что позволяет семьям быть связанными друг с другом после того, как в храмах выполнены священные таинства. Вы прослеживаете связь между восстановлением ключей священства и благословениями. Если вы будете принимать участие в этой работе, я думаю, вы заметите, что Господь проявляет себя в ее мелочах. Чтобы продемонстрировать это, скажу, что недавно узнал об одной матери, которая регулярно ходила в храм со своими детьми для выполнения заместительных крещений. Однажды, когда эта семья выполняла крещение и уже уходила из храма, в баптистерии вошел человек с большой стопкой карточек с именами своих родных. Зная, что в баптистерии больше никого нет, чтобы помочь с этими таинствами, храмовый служитель остановил эту семью и спросил детей, не смогли бы они вернуться и снова переодеться для выполнения крещения. Они с охотой согласились и отправились переодеваться. Когда дети выполняли крещение, мать, слушая, начала узнавать имена. И вскоре, ко всеобщему удивлению, поняла, что люди, чьи имена были в стопке, принесенные этим мужчиной, были также и ее родственниками. Чудесная, нежная милость Господа. 2 недели назад храм в городском центре Прово был посвящен как 150-й действующий храм церкви по всему миру. Отметим, что когда президента Монсона поддержали в качестве апостола в 1963 году, в церкви было всего 12 действующих храмов. Храмы становятся к вам ближе и ближе. Тем не менее, те из вас, кто живет там, где расстояние и обстоятельства не позволяют регулярно посещать храм, должны быть достойными этого всегда. Вы можете делать важную работу вне стен храма, находя имена своих предков и отправляя их в храм. И, наконец, третий способ. Идите вперед с верой. Ветхозаветный пророк Авраам получил в свое устроение огромное благословение от Господа, которое иногда называют Авраамовым заветом. Тысячи лет спустя Авраамово благословение, устроение Евангелия были восстановлены. Это произошло, когда пророк Ильяс явился Джозефу Смиту и Оливеру Каудере в храме в Киртланде. В нашем устроении у нас у всех есть доступ к великим благословениям, обещанным Аврааму. Эти благословения могут быть вашими, если вы останетесь верными и будете жить достойно. В брошюре «Во имя нравственной силы молодежи» Первое президентство дает вам несколько практических рекомендаций о том, как идти вперед с верой. Я кратко перескажу вам часть этого наставления. Преклоняйте колени в молитве вашему Небесному Отцу каждое утро и каждый вечер. Это поможет вам стать теми, кем Господь хочет вас видеть. Изучайте Священное Писание каждый день и применяйте то, о чем вы читаете в своей жизни. Стремитесь каждый день быть послушным. Во всех обстоятельствах следуйте наставлениям пророков. Будьте смиренны и готовы внимать наставлениям Святого Духа. Совет Первого Президентства сопровождается обещанием, ведущим к обещаниям, которые приходят через благословение Авраама. Если вы будете придерживаться всего этого, Господь сделает вашу жизнь намного лучше, чем вы сами можете это сделать. Он умножит ваши возможности, расширит ваш кругозор и укрепит вас. Он поможет вам в испытаниях и в решении ваших проблем. Ваше свидетельство станет крепче, и вы найдете истинную радость, познавая вашего Небесного Отца и Его Сына, Иисуса Христа, и вы почувствуете, как они вас любят. Подведем итоги. Готовьтесь к миссионерскому служению, посещайте храм и идите вперед с верой. Давайте теперь вернемся к тому, с чего мы начали, к заледеневшей автостоянке и к вопросу «Где же ключи?». Кстати, позже тем же чудесным образом, я чудесным образом все-таки нашел ключи, выпавшие из кармана. Господь показал нам, что не оставит нас на морозе, не дав нам ключи или власть, которые помогут нам в безопасности вернуться к Нему. Если вы похожи на меня, то можете часто в повседневной жизни задаться вопросом, где ключи? От машины, от офиса, от дома или от квартиры? Когда такое случается со мной, я не могу не улыбнуться про себя, потому что, ища ключи, вспоминаю восстановленные ключи священства и президента Томаса Монсона, которому мы поддерживаем как пророка, провидца и носителя откровений, и как единственного человека на земле, который имеет и облечен властью использовать все ключи священства. Да, ключи находятся в сохранности во владении пророков, провидцев и носителей откровений. Они даруются, делегируются и передаются другим по воле Господа под руководством президента церкви. Я свидетельствую о том, что власти ключи священства запускают двигатель, открывают врата небес, способствуют небесной силе и прокладывают путь завета назад к нашему любящему Небесному Отцу. Я молюсь о том, чтобы вы, подрастающее поколение юношей и девушек, продвигались вперед со стойкостью во Христе, чтобы вы могли понимать, что это ваша священная привилегия — действовать под руководством тех, кто держит ключи священства, отпирающие для вас благословения, дары и силы небес. Я свидетельствую о Боге Отце, о нашем Спасителе и Искупителе Иисусе Христе, о Святом Духе и о восстановлении Евангелия в эти последние дни. Во имя Иисуса Христа. Аминь.
Yet as human beings, we live in a fallen world, sometimes full of darkness and confusion.
Все, что исходит от Бога, несет любовь, свет и истину. И все же мы, люди, живем в падшем мире, иногда полном мрака и смятения. Неудивительно, что делаются ошибки, случается несправедливость и творятся грехи. В результате нет ни одной живой души, которая в тот или иной момент не стала бы жертвой чьих-то необдуманных действий, пагубного поступка или даже греховного поведения. Это делает нас похожими друг на друга. К счастью, Бог, движимый любовью и милосердием к своим детям, готовил способ помочь нам продолжить движение, несмотря на эти простые, порой неспокойные жизненные события. Он готовил путь к избавлению для всех, кто пал жертвой чужих проступков. Он учит нас, что мы можем прощать. Даже став жертвой однажды, нам не нужно оставаться ею, нося с собой бремя ненависти, горечи, боли, обиды или даже ожидания мести. Мы можем простить и стать свободными. Много лет назад, когда я чинил забор, мне в палец попала заноза. Я без особого старания попытался вытащить ее, и мне показалось, что это удалось. Но на самом деле это было не так. Прошло время, и над занозой выросла новая кожа, и на пальце образовалась шишка. Она раздражала меня и иногда болела. Через несколько лет я, наконец, решил принять меры. Все, что я сделал, намазал шишку мазью и забинтовал палец. Мне пришлось часто повторять эту процедуру. Каково же было мое удивление, когда однажды, сняв бинт, я увидел, что занозы в пальце больше нет. Мазь смягчила кожу и способствовала выходу занозы, которая причиняла мне боль так много лет. Как только ее не стало, палец быстро зажил. И до сего дня та травма никак не напоминает о себе. Точно так же в сердце, неспособном прощать, хранится много ненужной боли. Когда мы прибегаем к исцеляющей мази, искуплению Спасителя, Он смягчает наше сердце и помогает нам измениться. Он может исцелить раненую душу. Я убежден, что большинство из нас хотят прощать, но думаю, что это очень сложно. Столкнувшись с несправедливостью, нам проще всего сказать, «Этот человек поступил неправильно, он заслуживает наказания. Где же справедливость?» Мы ошибочно полагаем, будто если мы простим, справедливость каким-то образом будет ущемлена, и наказание не состоится. Но это совершенно не так. Бог отмерит справедливое наказание, ибо милость не может обокрасть правосудие. Бог с любовью заверяет нас с вами. «Оставьте суд только мне, ибо он мой, и я вас дам. Но мир да будет с вами». И Яков, пророк из книги Мормона, тоже обещал, что Бог утешит вас в ваших страданиях, и Он будет ходатайствовать за вас, и ниспошлет наказание на тех, кто стремится к тому, чтобы вы были истреблены. Если мы, став жертвой, проявим верность, то сможем обрести великое утешение, зная, что Бог воздаст нам за любую перенесенную несправедливость. Старейшина Джозеф Виртлин сказал, «Бог компенсирует верным каждую потерю. Каждая сегодняшняя слезинка будет в конечном счете стократно возмещена слезами радости и благодарности. Стараясь прощать окружающих, давайте также стараться помнить, что все мы растем духовно, но находимся на разных уровнях. Подмечать изменения и рост физического тела легко, а вот видеть рост духа трудно. Один из ключей к прощению окружающих состоит в том, чтобы пытаться видеть их такими, какими их видит Бог. Иногда Бог раздвигает занавес и благословляет нас даром видеть сердце, душу и дух человека, обидевшего нас. Такой опыт иногда даже позволяет нам ощутить безграничную любовь к этому человеку. Священные Писания учат, что любовь Бога к своим детям совершенна. Он знает их благой потенциал, независимо от их прошлого. Если верить летописям, трудно было представить себе более жестокого или сурового противника последователей Иисуса Христа, чем Савл Тарсянин. И все же, после того, как Бог показал Савлу свет и истину, трудно было бы найти более преданного, воодушевленного и бесстрашного ученика Спасителя. Савл стал апостолом Павлом. Его жизнь служит чудесным примером того, что Бог видит людей не только такими, каковы они в данный момент, но и такими, какими они могут стать. В жизни каждого из нас встречаются такие Савлы, обладающие потенциалом Павла. Можете ли вы себе представить, как изменились бы наши семьи, общество, да и весь мир, если бы мы все старались видеть друг друга такими, какими нас видит Бог? Слишком часто мы смотрим на обидчика, Так, как смотрели бы на айсберг, мы видим лишь вершину, но не то, что скрыто под водой. Мы не знаем всего, что сейчас происходит в жизни человека. Мы не знаем всего прошлого, его прошлого. Не знаем его испытаний. Не знаем боли, которую он переносит, он носит в себе. Братья и сестры, прошу, поймите меня правильно. Прощать не значит потворствовать. Мы не оправдываем дурное поведение и не позволяем людям плохо с нами обращаться, списывая все на их испытания, боли или слабости. Однако мы можем обрести больше понимания и покоя, глядя с точки зрения более обширной перспективы. Конечно, те, кто достигли меньшей духовной зрелости, действительно могут серьезно ошибаться. И все же ни на кого из нас не следует вешать ярлыки, судя по нашему самому ужасному поступку. Бог — совершенный судья. Он видит самую суть. Он знает все и видит все. Он говорит нам: «Я Господь». Прощу тому, кому соизволю простить, но от вас требуется прощать всем людям. Сам Христос, когда Его несправедливо обвинили, затем подвергли варварским оскорблениям и избиению и оставили страдать на кресте, в кульминационный момент сказал: «Отче, прости им, ибо не знают, что делают». В силу недальновидности мы иногда легко обижаемся на окружающих, которые поступают или мыслят не так, как мы. У нас возникает нетерпимость к ним из-за таких мелочей, как поддержка спортивных команд соперников, разные политические взгляды или разные религиозные убеждения. Президент Рассел Нельсон дал мудрый совет, сказав: «Возможности слушать сторонников иной религиозной или политической системы способствуют развитию терпимости и получению знаний». В книге Мормона говорится о времени, когда народ церкви стал превозноситься в гордыне своих глаз, и они стали с презрением относиться один к другому и стали преследовать тех, кто не верили согласно их воле и соизволению. Пусть никто из нас не забывает, что Бог не смотрит на цвет спортивной формы или политические предпочтения. Напротив, как провозгласил Амон, Бог смотрит вниз на всех детей человеческих, и Он знает все помыслы и намерения сердца. Братья и сестры, участвуя в соревнованиях этой жизни и побеждая, давайте побеждать с милостью, а проигрывая, давайте проигрывать с милостью. Ибо если мы будем жить и проявляя милость друг к другу, нашей наградой в последний день тоже станет милость. Все мы не только в то или иное время становимся жертвой чужих проступков, но иногда и сами бываем обидчиками. Все мы обижаемся и нуждаемся в милости, благости и прощении. Мы обязаны помнить, что прощение наших собственных грехов и обид зависит от нашего прощения окружающих. Спаситель сказал: «Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный. А если не будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш не простит вам согрешений ваших». Из всего, что Спаситель мог бы сказать в молитве «Отче наш», удивительно краткой, как неудивительно, он решил произнести: «И прости нам долги наши, как мы прощаем должникам нашим». Прощение и есть та самая причина, по которой Бог послал на землю Своего Сына. Поэтому давайте черпать радость в Его предложении исцелить нас всех. Искупление Спасителя предназначено не только для тех, кому нужно каяться, оно также для тех, кому нужно простить. Если вам трудно кого-то простить, просите Бога помочь вам. Прощение – это исцеляющий принцип, исполненный славы. Нам не обязательно оставаться жертвой. Мы можем простить. Я свидетельствую о крепкой любви и терпении Бога по отношению ко всем Его детям, о том, что Он желает, чтобы мы любили друг друга, как Он любит нас. Тогда мы сможем вырваться из мрака этого мира и войти в славу и величие Его Царства Небесного. Будем свободны. Во имя Иисуса Христа. Аминь.
В церкви мы благословлены собранием гимнов, которые помогают нам поклоняться Богу через пение. На церковных собраниях гимны призывают Дух Господа, рождают чувство благоговения, объединяют нас как членов церкви и дают нам возможность вознести хвалу Господу. Пение гимнов — один из самых замечательных путей проповедования. Всего лишь через несколько месяцев после организации церкви пророк Джозеф Смит получил откровение для своей жены Эммы. «Господь повелел ей выбрать священные гимны по мере того, как они будут даны тебе,
ибо мне угодно, чтобы они были в церкви моей». Эмма Смит составила подборку гимнов, которые изначально появились в 1836 году в сборнике, изданном в Киртланде. В эту тоненькую книжечку вошли только 90 песен. Многие из них были гимнами различных протестантских конфессий. 26 из них сочинил Уильям Фелпс, позже подготовивший и издавший сборник гимнов. Написаны были только слова гимнов. Ноты к тексту не прилагались. Этот скромный небольшой сборник гимнов стал огромным благословением для первых членов церкви. Последнее издание нашего сборника на английском языке было опубликовано в 1985 году. Многие произведения, которые Эмма выбрала многими годами ранее, все еще входят в наш сборник гимнов. Например, «Я знаю, жив Искупитель мой» и «Крепка, о святые, основа основ». Один из новых гимнов в сборнике 1985 года — это «Будь смиренным». Этот умиротворенный гимн написала Гриетта Тербург-Роули, скончавшаяся в прошлом году. Она присоединилась к церкви в 1950 году на Гавайях, где преподавала в школе. Сестра Роули служила членом Генерального комитета по вопросам музыки и помогала адаптировать гимны на различные языки. Для написания гимна «Будь смиренным» она взяла за основу два стиха из Священных Писаний — «Учение и заветы», 112 раздел, стих 10, и «Ефир», 12 глава, 27 стих. Стих в «Ефире» звучит так: «И если люди придут ко мне, я покажу им их слабость. Я даю людям слабость, чтобы они были смиренными. Ибо если они смирятся предо мной и уверуют в меня, тогда я сделаю так, что слабое станет для них сильным». Как и все церковные гимны, «Будь смиренным» учит простым и чистым истинам. Он учит нас, что если мы будем смиренны, то получим ответы на свои молитвы, будем наслаждаться душевным спокойствием, будем более эффективно служить в своих призваниях, и если пребудем верными, в конечном итоге вернемся в присутствие своего Небесного Отца. Спаситель учил своих последователей, что они должны быть смиренными, как малые дети, чтобы войти в Царство Небесное. Воспитывая своих собственных детей, мы должны помогать им оставаться смиренными на пути взросления. Мы не достигнем этого, пытаясь сломить их дух бессердечием или излишне жестокой дисциплиной. Способствуя росту их самоуважения и веры в себя, нам нужно обучать их самоотверженности, доброте, послушанию, избавлению от гордыни, вежливости и неприхотливости. Нужно, чтобы они учились радоваться успехам своих братьев и сестер, а также друзей. Президент Говард Хантер учил, что мы должны искренне заботиться об успехе окружающих. Конец цитаты. В противном случае они могут зациклиться на стремлении возвысить себя и превзойти других людей, на зависти и недовольстве победами своих сверстников. Я благодарен за свою маму, которая, видя, что я начинал слишком много думать о себе, говорила: «Сынок, немного смирения сейчас окажет для тебя большое значение в будущем». Но обучение смирения относится не только к детям. Все мы должны стремиться быть более смиренными. Смирение необходимо для получения благословения Евангелия. Смирение позволяет нам иметь сокрушенное сердце, когда мы грешим или совершаем ошибки, и благодаря ему можем каяться. Смирение позволяет нам быть лучшими родителями, сыновьями и дочерьми, мужьями и женами, соседями и друзьями. С другой стороны, неуместная гордыня может разрушить семейные и дружеские отношения, а также брак. Особенно важно не забывать о смирении, когда вы чувствуете, что в вашем доме зарождается раздор. Подумайте о всей той боли, которую можно избежать, смирив себя и сказав: «Прости, это было неосмотрительно с моей стороны. Как бы ты хотел или хотела поступить? Я просто не подумал или не подумала». Или: «Я очень горжусь тобой». Если мы будем со смирением произносить эти короткие фразы, в наших домах будет меньше раздора и больше покоя. Сама жизнь — это уже зачастую смиряющий опыт. несчастные случаи, болезни, смерть близких, проблемы в отношениях и даже финансовые трудности могут побудить нас опуститься на колени. Сталкиваемся ли мы с такими непростыми испытаниями не по своей вине, или же из-за своих неверных решений и ошибочных суждений эти трудности смиряют нас? Если мы примем решение сохранять должный духовный настрой и оставаться смиренными и готовыми к обучению, наши молитвы станут более искренними, а вера и свидетельство будут расти по мере того, как мы будем преодолевать трудности земного существования. Все мы с нетерпением ждем своего возвышения, но прежде чем оно может произойти, нам необходимо со стойкостью преодолеть то, что называют долиной смирения. Много лет назад у нашего 15-летнего сына Эрика была серьезная травма головы. Видеть его в коме больше недели было невыносимо больно. Врачи сказали нам, что не знают, что будет дальше. Безусловно, мы ужасно радовались, когда он начал приходить в себя. Мы стали думать, что теперь все будет хорошо. Но мы ошибались. Когда он очнулся, то не мог ходить, говорить или самостоятельно есть. Хуже всего было то, у него отказала кратковременная память. Он помнил почти все, что было до несчастного случая, но не мог запоминать то, что происходило после, даже то, что произошло минуту назад. В течение какого-то времени мы беспокоились, что наш сын навсегда останется с интеллектом 15-летнего подростка. До несчастного случая ему много удавалось довольно легко. Он занимался спортом, был популярным и учился, и хорошо учился. Раньше его будущее казалось светлым. Теперь же мы беспокоились, что у него может и не быть будущего как такового, по крайней мере такого, которое он мог бы запомнить. Теперь он с трудом заново осваивал многие простейшие навыки. Это было очень смиряющее время для него. Оно также было очень смиряющим и для его родителей. Честно говоря, мы даже задавались вопросом, как такое могло произойти. Мы всегда старались делать то, что верно. Жизнь по Евангелию всегда имела высочайший приоритет для нашей семьи. Мы не могли понять, как что-то, причиняющее такую боль, могло случиться с нами. Когда вскоре стало ясно, что его реабилитация займет месяцы и даже годы, это побудило нас постоянно опускаться на колени. Еще труднее для нас было постепенное осознание того, что он уже не будет таким, как прежде. В течение этого времени было пролито много слез, и наши молитвы стали еще более проникновенными и искренними. Глазами смирения мы потихоньку начали видеть небольшие чудеса, которые случались с нашим сыном в это трудное время. Он потихоньку пошел на поправку. Его настрой и вид были очень положительными. Сегодня наш сын Эрик женат на прекрасной спутнице, и у них 5 замечательных детей. Он очень любит обучать и участвовать в жизни своего района, а также церкви. Но что важнее всего, он продолжает жить с тем же духом смирения, который обрел много лет назад. А что, если мы сможем стать смиренными прежде, чем попадем в эту долину смирения? Алма учил: «Благословенны те, кто смиряются без принуждения быть смиренными». Да, гораздо более благословенны, чем те, кто принуждены быть смиренными. Я благодарен за пророков, которые учат нас ценности этого великого качества. Спенсер Кимбл, 12-й президент церкви, сказал: «Как человек становится смиренным? По-моему, для этого необходимо постоянно напоминать себе о своей зависимости. Зависимости от кого? От Господа. Каким образом напоминать? Реальной, постоянной, благоговейной, благодарной молитвой». Конец цитаты. Нет ничего удивительного в том, что любимый гимн президента Кимбла был «Ты нужен мне, Господь». Старейшина Даллин Оукс говорил, что этот вступительный гимн братья исполняли наиболее часто, собираясь в храме в его первые годы в качестве члена Кворума 12. Он сказал: «Только представьте, какое духовное влияние оказывало исполнение этого гимна всего лишь несколькими слугами Господа, прежде чем они молились о его наставлении в выполнении своих великих обязанностей». Я свидетельствую о том, насколько смирение важно в нашей жизни. Я благодарен за отдельных людей, таких как сестра Грета Роули, сочинявших вдохновляющие гимны и музыку, которые помогают нам узнавать учение Евангелия Иисуса Христа включающая такое качество, как смирение. Я молюсь о том, чтобы все мы стремились к обретению смирения в своей жизни и становились лучшими родителями, сыновьями и дочерьми, и последователями Спасителя. Во имя Иисуса Христа. Аминь.
Мы благодарны всем выступавшим этим утром и выражаем признательность Мормонскому табернакальному хору за прекрасную музыку. Нашим заключительным выступающим на этой сессии будет старейшина Дейл Ренланд, член кворума 12 апостолов. После его выступления хор завершит это собрание гимном «Come, Thou Fount of Every Blessing». Заключительную молитву затем произнесет старейшина Арнульфо Валенсуэла, член кворума 70.
My dear brothers and sisters, while living in Africa,
дорогие братья и сестры, однажды, когда я жил в Африке, я спросил совета у старейшины Уилфорда Андерсона, члена кворума 70, о том, как помочь святым, живущим в нищете. В числе замечательных мыслей, высказанных им, была и такая: «Чем дальше дающий от получающего, тем сильнее получающий ощущает свое право на помощь от него». Этот принцип лежит в основании церковной системы обеспечения благосостояния. Когда члены церкви не в силах сами себя обеспечить, они сначала обращаются к своим близким. Затем, если это необходимо, они могут также обратиться к местным руководителям церкви, чтобы те помогли им удовлетворить насущные потребности. Самыми близкими людьми для нуждающихся оказываются члены их семьи и местные руководители церкви. Они сами нередко попадают в похожие ситуации и понимают, каким образом лучше всего помочь. Согласно этой формуле, благодаря близким отношениям с дающими, получатели помощи испытывают благодарность и менее склонны предъявлять претензии. Мысль, чем дальше дающий от получающего, тем сильнее получающий ощущает свое право на помощь от него, также имеет глубокий духовный смысл. Наш Небесный Отец и Его Сын Иисус Христос — главные дарители. Чем сильнее мы отдаляемся от них, тем больше у нас возникает претензий. Мы начинаем думать, что заслуживаем благодати, и они просто обязаны нас благословлять. Мы более склонны смотреть по сторонам, выискивать неравенство и огорчаться, даже обижаться, подмечая несправедливость по отношению к нам. Хотя чувство несправедливости бывает разным, от едва различимого до раздирающего душу, когда мы отдалены от Бога, даже незначительное неравенство разрастается до огромных масштабов. Нам кажется, будто Бог просто обязан все исправить, и исправить немедленно. Противоположное явление обусловлено близостью к Небесному Отцу, Иисусу Христу, проявляется в книге Мормона, в разительном контрасте между Нефием и его старшими братьями Ламаном и Лемуилом. Нефий имел великое желание узнать о тайнах Божьих, а потому воззвал он Господу, и его сердце смягчилось. Ламан и Лемуил, напротив, отдалились от Бога. Они не знали Его. Нефий принимал сложные задачи, не жалуясь. А Ламан и Лемуил во многом роптали. Ропотом в священных писаниях называется поведение, напоминающее ребяческое нытье. В священных писаниях сказано, что роптали они, потому что не знали деяний того Бога, который сотворил их. Близость Нефия к Богу позволила ему распознавать и с благодарностью принимать Божьи щедрые милости. В отличие от него, Ламан и Лемуил, видя, как Нефий получает благословение, были разгневаны на него, потому что они не понимали деяний Господа. Ламан и Лемуил смотрели на свои благословения, как на нечто, принадлежащее им по праву, и сердились, полагая, что им причитается еще больше. Казалось, они воспринимали благословение Нефия как несправедливость по отношению к ним. Так в священных писаниях рассказывается о порождающем гнев ощущении, будто все вокруг вам должны. Нефий проявлял веру в Бога, стремясь исполнить то, о чем его просили. Ламан и Лемуил, напротив, будучи ожесточенными в своих сердцах, не взирали на Господа, как им подобало. Казалось, они полагали, будто Господь обязан дать ответы на вопросы, которых они не задают. «Господь не открывает нам ничего подобного», — говорили они. Однако даже не утруждали себя старанием попросить. Так в священных писаниях рассказывается о насмешливых скептиках. Находясь далеко от Спасителя, Ламан и Лемуил роптали, предавались раздору и не имели веры. Им казалось, что жизнь несправедлива и что у них есть полное право на Божью милость. Напротив, Нефий, приблизившись к Богу, должно быть, осознавал, что несправедливее всего в жизни предстояло обойтись с Иисусом Христом. Будучи невиновным абсолютно ни в чем, Спаситель должен был пострадать сильнее всех. Чем ближе мы к Иисусу Христу в мыслях и намерениях сердца, тем выше ценим Его страдания без вины, тем больше наша благодарность за милость и прощение, и тем сильнее мы хотим каяться и становиться похожими на Него. То, насколько мы далеки от Небесного Отца Иисуса Христа, важно. Однако куда важнее то, в каком направлении мы движемся. Бог более доволен кающимися грешниками, которые стараются приблизиться к Нему, чем самодовольными, критично настроенными людьми, которые, подобно древним фарисеям и книжникам, не осознают, насколько велика их нужда в покаянии. В детстве я пел шведский рождественский гимн, в котором нам преподносится простой, но исполненный силой урок. Приближение к Спасителю побуждает нас меняться. Его текст звучит примерно так. «Когда сияет утро Рождества, мне хочется попасть в тот хлев, где Бог в рассветный час на сене почивает. О, как ты благ, что пожелал сойти на землю. Я больше не хочу терять дней юности в своей в грехе. Ты нужен нам, Иисус, детей, друг дорогой. Я больше не хочу грехом тебя печалить. Когда мы, фигурально выражаясь, переносимся в хлев в Вифлееме, где Бог в рассветный час на сене почивает, то начинаем яснее видеть в Спасителе дар доброго, любящего Небесного Отца. Вместо того, чтобы думать о своем полном праве на Его благословение и милость, в нас пробуждается сильное желание перестать печалить Бога. Каким бы ни было сейчас направление нашего пути или расстояние до Небесного Отца Иисуса Христа, мы можем принять решение повернуться к Ним и приближаться к Ним. Они помогут нам. Спаситель сказал нефийцам после своего воскресения: «И Отец мой послал меня для того, чтобы я был вознесен на кресте, чтобы я, будучи вознесен на кресте, мог привлечь всех к себе. И для этой цели я был поднят, и потому, согласно силе Отца, я привлеку всех людей к себе». Чтобы приблизиться к Спасителю, мы обязаны развивать веру в Него, заключать и соблюдать заветы, чтобы с нами был Святой Дух. Кроме того, мы обязаны действовать с верой, откликаясь на духовное руководство, которое мы получаем. Все эти составляющие вбирают в себя причастие. Поистине, я не знаю лучшего способа приблизиться к Богу, чем сознательно готовиться к причастию и достойно принимать его каждую неделю. Одна наша знакомая из Южной Африки рассказала, что помогло ей понять это. Будучи новообращенной, Диана посещала небольшой приход в пригороде Йоханнесбурга. Однажды в воскресенье, когда она сидела на собрании, из-за планировки причастного зала диакон, разносивший причастие, не увидел ее. Диана расстроилась, но ничего не сказала. Другой прихожанин заметил это упущение и после собрания рассказал о нем президенту небольшого прихода. Когда началась воскресная школа, Диану пригласили в пустой класс. Вошел носитель священства. Он опустился на колени, благословил немного хлеба и протянул ей кусочек. Она вкусила его. Он снова преклонил колени, благословил воду и дал ей маленький стаканчик. Она выпила его. А потом в голове Дианы одна за другой пронеслись две мысли. Первая. Вот это да, он, носитель священства, сделал это лично ради меня. И вторая. Вот это да, он, Спаситель, сделал это лично ради меня. Диана почувствовала любовь Небесного Отца. Осознание того, что жертва Спасителя была предназначена лично для нее, помогло ей ощутить близость к Нему и зажгло в ней непреодолимое желание беречь это чувство в сердце не просто в воскресный день, а каждый день. Она осознала, что хотя она сидела вместе с другими прихожанами, принимающими причастие, заветы, которые она возобновляла каждое воскресенье, относились лично к ней. Причастие помогло и продолжает помогать Диане чувствовать силу божественной любви, узнавать руку Господа в ее жизни и приближаться к Спасителю. Спаситель говорил, что причастие — неотъемлемая составляющая духовного основания. Он сказал: «И я даю вам заповедь, чтобы вы исполняли сие, вкушали причастие. И если вы будете всегда исполнять сие, то благословенны вы, ибо вы утверждены на камне моем. Но всякий среди вас, кто будет делать более или менее сего, не утвержден на камне моем, но утвержден на песчаном основании. И когда пойдет дождь, и разольются реки, и подуют ветры, и устремятся на них, упадут они». Иисус говорит, не если пойдет дождь, разольются реки и подуют ветры, а когда. Никто не застрахован от жизненных трудностей. Всем нам нужна безопасность, которую приносит принятие причастия. В день воскресения Спасителя двое учеников шли в селение под названием Эммаус. Никем не узнанный воскресший Господь явился им на пути. Пока они шли, Он учил их по священным писаниям. Дойдя до места назначения, они пригласили Его поужинать с ними. И когда Он возлежал с ними, то, взяв хлеб, благословил, преломил и подал им. Тогда открылись у них глаза, и они узнали его, но он стал невидим для них. И они сказали друг другу, «Не горело ли в нас сердце наше, когда он говорил нам на дороге, и когда изъяснял нам Писание?» И, встав в тот же час, возвратились в Иерусалим и нашли вместе апостолов, бывших с ними. И затем они свидетельствовали апостолам, что Господь истинно воскрес. И они рассказывали о происшедшем на пути, и как он был узнан ими в преломлении хлеба. Причастие действительно помогает нам познать нашего Спасителя. Оно также напоминает о Его страданиях без вины. Если бы жизнь была по-настоящему справедливой, мы с вами никогда бы не воскресли. Мы с вами никогда бы не получили возможность предстать чистыми перед Богом. Я благодарен за то, что в этом смысле жизнь несправедлива. В то же время я могу твердо заявить, благодаря искуплению Иисуса Христа, в конечном итоге, с точки зрения вечности, никакой несправедливости не будет. Все, что есть несправедливого в этой жизни, может быть исправлено через искупление Иисуса Христа. Возможно, наши нынешние обстоятельства не изменятся, но благодаря Божьему состраданию, доброте и любви все мы получим больше, чем заслуживаем, больше, чем когда-либо сможем заработать, и больше того, на что когда-нибудь сможем надеяться. Нам обещано, и отрет Бог всякую слезу с очей наших, и смерти не будет уже, ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло. Какими бы ни были ваши отношения с Богом, я призываю вас приближаться к Небесному Отцу Иисусу Христу, высшим благодетелем и дарителем всего благого. Я призываю вас каждую неделю посещать причастное собрание и принимать святые символы тела и крови Спасителя. Я призываю вас ощутить, что Бог рядом, познавая Его, как это произошло с древними учениками в преломлении хлеба. И тогда я обещаю вам, что вы ощутите себя ближе к Богу. Природные наклонности к ребяческому нытью, гневному ощущению, будто все вам должны, и кораническому скептицизму будут побеждены. Их вытеснит чувство больше любви и благодарности к Небесному Отцу за дар Его Сына. По мере того, как мы будем приближаться к Богу, в нашу жизнь будет проникать укрепляющая сила искупления Иисуса Христа. Тогда, подобно ученикам, шедшим в Эммаус, мы обнаружим, что Спаситель был рядом почти все время. Об этом я свидетельствую во имя Иисуса Христа. Аминь.
Mercy never sees. Our Father in heaven.
Наш Отец на небесах. В завершении этой сессии Генеральной конференции мы выражаем нашу благодарность за эту вдохновенную музыку и за слова Твои, данные нам устами Твоих живущих пророков и носителей откровений. Мы благодарны за Сына Твоего, Иисуса Христа, за Его восстановленное Евангелие. Мы тоже благодарны за Твою Церковь, Церковь Иисуса Христа, святых последних дней. Мы благодарны за нашего пророка, президента Томаса Монсона. И мы молимся за него и за его здоровье. И мы молимся также за безопасность всех миссионеров, проповедующих Твое Евангелие во многих уголках этого мира. И мы молимся во всем этом во имя Сына Твоего Иисуса Христа. Аминь.
This has been a broadcast of the 186th.
Вы смотрели трансляцию 186-й ежегодной Генеральной конференции Церкви Иисуса Христа Святых Последних Дней. На ней выступали представители высшей власти и высшие должностные лица Церкви. Музыкальное сопровождение этой сессии прозвучало в исполнении Мормонского табернакального хора. Эта трансляция была проведена безвозмездно компанией Bonneville Distribution. Запрещается любое воспроизведение, запись, перезапись или иное использование этой программы без письменного согласия.